Трое отсюда выйдут.
Они подорожные, да? Они подорожные будут? Зачем это мне?
А тем не смысл.
А? Потом собирать будет компромат?
Ты натурально поймал, да?
Ну а...
Не, вообще на самом деле Гоша продолжает двинуть на... бейсбольное поле, да? Да, это понятно.
Да не, ну здесь просто не очень удобно то, что здесь в один ряд, но... Ну, ты можешь сходить и поговорить.
Понимаешь, Эмилинку отпускать вопрос.
Да, они не самые.
Вот я чувствую.
Какая-то новая мода.
Да.
Раньше пускали всех?
Да.
Заходим?
Ну да. Нет, ну а мы не можем сказать, что мы в шахматный клуб.
Ну не вот такой
клуб. На семинар. Поздно.
Да, должен быть кто-то внутри. Кому можно позвонить?
Просто вот при мне людей в какой-то говномагазин, какой-то шахматный клуб.
Да, да, да. Тут, знаешь, август на народу встать в день.
Так.
Ну надо же так же не поступать. Ладно. Чем тогда Гоша?
О, Гоша.
Гоша. Вот. Гоша.
Да.
Не хочешь ли ты по активным границам этого охранить?
Да. Нет, это нереально.
Они сэм-драйвер. А то через 4 дни позвонили, меня пораньше все сказали. Сказали, что хотят визу.
Да, 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 да. Там все очень непросто.
Ну ладно, давайте этот вопрос отложим.
Смотрите, мне это место нравится акустики. Очень. Вот скажите что.
Нормально все. Все хорошо.
Замечательно.
Слышно, замечательно, отлично.
Нет, не сидеть, нет. Ну ладно, вот все, догоним кабинет. Давайте мы пойдем. Вот. Значит, есть еще какой вариант. Есть вариант завалиться на бейсбольный стадион. Там 50.
Далеко он?
Ой, далеко.
Давайте здесь просто, на самом деле, ну, как бы... Да.
По-моему, совершенно замечательно.
Будем считать это приключением. Так. Ну ладно, я тогда расскажу несколько слов о себе.
Да.
Меня зовут Андрей Бондаренко. Я последние 6 лет работаю в лаборатории Касперского. Да, сейчас разобру бумажки.
Кому спам?
Ладно, ну давайте, господа.
Так, бумажки кому-нибудь еще нужны? Нет. Вам большой лук. Про что там бумажка?
Ладно, все, давайте.
Все, вы продолжаете.
Да. Это самое. Я работал в лаборатории Касперского последние 6 лет. Сейчас я занимаю должность начальника поддержки VIP-партнеров по региону и ИМЕА. До этого я был начальником поддержки проектных продаж. До этого я работал просто поддержкой наших миксовых продуктов. Вот. В команде антиспама я официально никогда не числился. Это Spam-Test.ru, Ашманов партнеры. Потом они стали нашим отделением. Но я с ними близко всегда работал. У меня жена спам-аналитик. Так получилось. И я делал для них много всяких разных интересных задач. Одна из задач это была решение проблемы создания спам-ловушки, то есть email-адресов, на которые приходит много хорошего спама. Вторая задача была сертификация нашего замечательного продукта у всяких лабораторий, там называется West Coast Labs. IP что-то там Labs, я уже не помню, как они назывались. Но когда я решал эти задачи, я подчеркнул достаточно интересный опыт, собственно, с которым я хочу вам поделиться. Первое, это про источники спама. У нас есть большая достаточно спам-лаборатория, которая работает со спамом, им приходит спам. Они с ним что-то делают и выкладывают различные обновления, правила и т.д. и т.п. Откуда мы берем спам, нас сейчас спрашивают. Во-первых, это провайдеры большие, которые сливают нам все, что идет на несуществующие адреса, на их почтовые системы. Это большие организации. Тоже сливается все, что идет на несуществующие адреса.
У меня вопрос по ведению. Вопросы...
Да, сразу же, да, вопросы. Если я говорю очевидную глупость, сразу же мне об этом сообщайте.
Очевидная глупость. Смотрите, для вас важный источник спама как место, от кого вы получаете. А было бы еще интересно, насколько это 100% верная информация, что спам – это то, что идет именно вот этот источник, это то, что именно несуществующие адреса. Вы контролируете как-то, как ваши партнеры вот этот список формируют?
Ну, это вот на таком вот уровне происходит. То есть, но мы, им важно, чтобы мы получали хороший спам, то есть, чтобы там не было ни спама. Нам важно, чтобы то, что пройдет через наши роботы, тоже там не было спама. То есть, мы об этом с ними договариваемся, потом поток пускается в тестовую среду, этот поток прогоняется через антиспам, собственно, прогоняется через роботов, которые проверяют там наличие валидных сообщений. Вот. Ну, у нас есть такое предположение, что если человек там год со своим ящиком не общался, то там, скорее всего, спам. Если человек уволился, то скоро там уже спам. То есть, ну, 99% это уже, можно сказать, неплохой поток.
Ну, то есть, вы не определяете политику того, какой контент вам отдают
неформально. Ну, мы не формально. Ну, формального, тут формальных правил просто это трудно. Например, info at linux.ru. Вот такой поток. Сейчас считается каноническим. Да, очень много сообщений, сплошной спам. Конечно, некоторые анонимусы пишут Макскому жалобы, что шаман вон из модераторов.
Да, меня банят. Шаман забанил.
Потому что Макскому лениво другие адреса пробивать ручками. Хотя я ему даже отсылал тот сам.
Погоди, вот... А вы там где-нибудь оставили тут подписчиков?
Я позвоню, попрошу, чтобы повесить.
Вот, на чем я остановился. Мы объясняем наши цели, мы объясняем то, что нас интересует, и всем администраторам, но они как бы думают над тем, что они могут предоставить. И...
Понятно. В результате этот поток, это то, что ваш партнер назвал спамом, скажем так, да, вот не удачливым гарантированным.
Да.
Вы там потом направляете на полсервис, но это уже, так сказать, другая функция. Вот формирование потока, это личное дело партнера. Вы...
Да, но если там все, если там спам идет грязный, то мы просто отрезаем этот поток, перестаем его учитывать. Там же живые спам-аналитики сидят, но я об этом расскажу чуть попозже.
Скажи, есть какое-то название аналитических имен, помимо постмастера, вы...
Да, у меня есть список, желающим я его разошлю.
Собака и домена?
Да, да. От меня. Нет, это не потайной список. Есть.
Это просто присоединить материал, да, вот у нас.
Хорошо, попробую не забыть. Но об этом мне надо запомнить просто.
Женя?
Я вот даже... И Влад, ты мне даже его спрашивал, я тебе его даже давал. Или это был грин?
Ты мне не давал.
Хорошо, значит, это был грин. Значит, и, собственно, спам-ловушки. Спам-ловушки – это наши собственные адреса, наши собственные домены, куда сыпется спам. Почему спам-ловушки нам стали очень интересны? Потому что когда антиспам был, когда я начал этим заниматься 5 лет назад, антиспам был откровенно очень убогий. Очень убогий он был не в России, а в США. То есть в России он нормально ловил спам, а в США там получались какие-то проценты смешные совершенно. И мы решали задачу создания спам-ловушек для вот именно американского такого спама.
Можно
мы
хотим.
Да.
Где спама больше? У нас. Или именно из-за кого ориентировать?
Спам вообще достаточно хорошо привязан к территориям. Я могу сказать, что он достаточно. Там есть, конечно, вот, ну все мы получаем японский спам, да, китайский спам. Но, например, то, что творится в Польше, это вопрос. Вот. Много спама ориентировано исключительно на Москву, например.
Вот у меня тут один вопрос.
Ну, как бы, может быть, я не знаю, что русский человек, в принципе.
Время, когда есть возможность, если мы не
Ну это я, об этом я позже, кстати, поговорю. Про спозитив. Да.
Дело в том, что было время, когда почему-то все нормально настроились.
Скажем так, когда...
А потом все... Арканоид, на Mail.ru это не прокатит. Да. На Билайне это не прокатит.
Что, Mail.ru теперь тоже лет 12?
Нет.
Будем более аккуратны. Да. Было время, когда адаптивный алгоритм Pom-Assassin'а очень сильно задирал P12.1 в качестве неадаптивного
алгоритма. Pom-Assassin'а?
Это ваше правило в Саре.
Ну ладно.
Ну, Саре это отдельный разговор. Саре я их там выключал руками. Ладно, проехали.
Да. Вот как мы создавали спам-ловушки? Но мы использовали сначала даже американский IP-адрес, с которого мы ходили в сеть. Мы нашли аналоги, там, как говорили, Linux.ru, Двача, XBT американских, всякие формы порно, Варис, различные игрушки, форумы. Мы на этих форумах регистрировались. Да, мы изображали из себя живого человека, который ходил, значит, по этим форумам, оставлял там разные сообщения. Ну, такие, чтобы его не забанили, и в подписи, значит, оставляли, ну, или в телесообщении оставляли свой email. Вот. Кроме того, мы подписывались на всякие тоже порно-рассылки, варезные рассылки, на всяких, ну, там, пограничных ресурсах. Подписывались на легитимную рекламу, при этом обязательно после нее отписывались. В общем, вели такую активную деятельность, и эта деятельность, она у нас была где-то 2 года. И при том, что лично мне приходит где-то, ну, раньше приходило 500 сообщений в день, сейчас стало гораздо меньше, там Google подкрутили, на эти адреса приходило, ну, всего-то 200-300 сообщений в сумме, потому что там был явно не один адрес. Это было, да, 200 в день, да. Там штук 6 было. Штук 6.
Вся эта деятельность по самораспространению, по экспозиции адресов, она привела к ничему.
К ничему, да. Вот это был для нас, на самом деле, большой сюрприз, при том, что мы смотрим, там, на какой-нибудь адрес приходит там 20 сообщений, и мы начинаем что-то выдумывать. То есть ходим на другие форумы, как-то больше себя проявляем. Ничего. Да.
Между самыми сообщениями пересекались. Одно и то же сообщение приходило на два, или более.
Да, 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 конечно. Да. А как же? Спам он массовый. Вот. Потом, что мы еще заметили? Что если такой адрес попадал на компьютер явно недалекого человека, вот у нас 2 раза было, у которого были вирусы на этом самом, на компьютере, это моя теща была, сразу прокачивалась карма у ящиков капитально. Вот. И сразу характер спама менялся, начал спам сыпаться больше. Параллельно мы решали задачу false positive и подписывались на всякие рассылки Coca-Cola, Hewlett-Packard, Microsoft, новостей. Вот. Сначала все было хорошо тоже с этим адресом. Туда присылалось много не спама, мы отсекали очень много false positive. Это было 4 года назад. Сейчас туда тоже идет 100% спама. Вот практически 100% поток.
А, ну это очень безразлично. Из этого можно сделать такой ненаучный вывод. Ребята, особо для систем, для легитимных или нелегитимных местах вы оставляете это. Ну, поверьте, а есть, чтобы не влияло?
Нет, но я хочу сказать, что так как это началось не сразу, то уважаемые ресурсы, они все-таки не торгуют своими. Но некоторые все-таки торгуют. А у некоторых, да, у некоторых, может, просто воруют. Да. Вот.
Достаточно всего лишь одной песни, потом все это
нужно. А если это, я
в публичных форумах своего адреса с различными вратами,
да, совершенно без
адреса. Поля, собака, там, галята, поля, точка.
Можно и до поля, да.
Особо
бессмысленно, тем более, что этих лялей-то полей их на самом деле не так много, ну, как, да, считают. Либо придумывать каждый раз заново, но на самом деле это капля в море. Капля в море, да.
То есть это не является источником. То есть вот вы не таким способом попадаете в...
Нет. Вот зато мы...
Я правильно понимаю, что с точки зрения сканера купить базу именно рассылки автоматически куда выгоднее?
собирать по форуму.
Собирать по форуму.
О, да.
Или ему, вообще говоря, плевать, потому что он перед заказчиком отчитывается о том, сколько
килограммов
он должен дать.
Да, он отчитывается по килограммам, потому что иначе бы всякие инфо, суппорт и прочие такие вот, постмастеры, они просто бы попадали. Ну понятно, что постмастер, ну кто еще читает постмастер, скажите мне.
Кстати, раз постмастер, он
дорогой. Ну, постмастер, вот у меня был такой домен, как раз вот мы для этого его использовали. Digital Hardcore, такой ничего не говорящий домен. Вот. Он, там постмастер был вообще просто... Ничего там интересного не было в постмастере. Вот. И вот, да, что мы еще...
Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Раньше было принято считать, что не надо показывать адрес Куинза. Ты не проверял, откуда записанный адрес Куинза почтового влияет на...
Не сильно. Не сильно. Специально не делал, но я свой адрес оставлял в Куинзе, и ничего мне за это не было. Наоборот, люди со мной связывались.
Да, ну, наверное, аудитория просто не целевая.
Не в этом дело. Дело в том, что сама база, вообще весь хуиз, да,
маленький.
Да, весь хуиз.
И более того, он не просто маленький. Как бы это сказать?
Это верный путь, но вас отрежут.
Да. Вот. Мы выяснили, что если зарегистрировать просто домен, и просто с этого домена собирать все, что на него приходит, тупо, это гораздо проще, дешевле и выгоднее. Вот. Чем специально заниматься раскруткой своего ящика.
Можно просто зарегистрировать домен.
Да.
Завести.
За ним даже не надо ничего делать.
Вся почта это спам.
Да. Вся почта это спам. Логично, да.
Да.
Вот.
При этом тот же вопрос. Какие именно там.
Ну почему? У тебя приходит там 20, на 25-м порту, болтается на хосте в постфикс.
Если домен у тебя не существует, ты не создал,
да, то он начинает долбить 25-й порт. Долбит, найдет. Постмастер
найдет. Нет, почему постмастер? Вот прямо по тому списку, в частности, часто задаваемому.
Нет, ну да.
А, между прочим, смешной факт. Вот эти тулзы, которые рассылают спам, они используют сортированные списки.
Да.
Это очень хорошо видно.
До сих пор, кстати.
Да.
Потому что
на Аулу больше приходит, чем на какого-нибудь, на который надо
назначено. Есть же такой народный метод. Регистрируют две спам-ловушки, одна начинается на АА, а другая на ЗЗ.
Да.
И как бы...
Второй гарантированный
такой. Нет. И, ну... Ну, считай на А, да? И это самое.
А, по расстоянию можно понять, сколько
вообще как это будет, господи.
ДТЦ. То есть ты у тебя приходит на А, все, ты это всегда дальше рубишься к стране.
Ну, это как бы... Вот я просто...
Берёшь и нельзя, да.
Да, я... Нет, просто как бороться с спамом, у меня там следующая часть, мы, наверное, костюмся. Вот. Мы немножко выяснили, как рассылается спам. Вот. Не помню, кто-то мне присылал из ЖЖ рассылку, не рассылку, такой документик о том, как рассылается спам. Вот, и что я хочу сказать. Open Relay, Dialab, свой сервер, сервер провайдера, чужой сервер, на который мы вломились, все это в прошлый век. Этим...
Dialab, это в смысле Dialab?
Ну, прям... Ну, нет, Dialab в том плане, что завести себя Outlook Express, карточку купить в магазине.
Ой, тебе, господи, я
не вот. Это было раньше. Это было раньше, да.
Было, да.
Сейчас все рассылается через ботнеты. Причем ботнетов их есть два типа, принципиально разных. Один это тупой быстрый ботнет, а второй это медленный и умный ботнет. Тупой быстрый ботнет, он получает команду из командного центра. Да. Что такое ботнет? Вообще, зачем нужны вирусы людям? Вирусы людям нужны, чтобы зарабатывать деньги. Деньги зарабатываются на рекламе. Если вы раньше заражались вирусом, и у вас появлялся там на экране какой-нибудь жуткий спецэффект, где там осыпающихся
бот,
да, то сейчас вирус, он себя скрывает от всего, он там становится там модулем ядра, он удаленно администрирует ваш компьютер, т.д. и т.п. Потому что ваш компьютер – это хороший ресурс. У него есть вычислительная мощность, у него есть сеть, у него есть дисковое пространство, у него есть IP-адрес. Его можно использовать для рассылки информации другим людям. Его можно использовать в качестве точки в анонимайзере. Ну, понятно. Заходите на него, дальше еще и так дальше. Тем более, что логов он, естественно, не ведет. Вот. Ботнет можно еще использовать для DDoS-атак и для прочих всяких нехороших вещей. Тем более, что если делаете DDoS-атаку из ботнета, то вас очень трудно обрубить. У вас он хорошо распределен по миру. Вот. В частности, ботнеты используются активно для рассылки спама. Говорят, что войти в спамовый бизнес очень дешево, а прибыль, которую можно зарабатывать вот, в месяц, где-то там $8000, это...
Я прошу прощения за занудство, я даже от смущения съел ручку. Расскажите, что это такое ботнет? Потому что я понимаю, что для вас это родное.
Да, да, прошу прощения. Ботнет – это вирус, троян, любой другой зловред, который устанавливается на компьютер, открывает на нем... устанавливается он обязательно, ему нужны права администратора, чтобы его не нашли. Он устанавливается, открывает порт.
Сейчас уже не обязательно.
Ну, сейчас не обязательно, да.
Ботнет — это множество ботов. Бот — это управление, которое запущен на конкретном компьютере.
Да, вот простые вещи, простыми словами. Да.
Вот этот ботнет, то есть это множество ботов управления, некоторым ботмастером.
Да.
Он канал управления. Хотя,
сейчас
в моде, да?
В моде было РЦ и РТП. Да-да-да, а сейчас, по-моему, то же самое. P2P, по-моему, больше стало, но РЦ вроде как проще. Ну, я, вот это вы у вирусолога спрашиваете.
РЦ было большим сейчас. РЦ
вылавливает
по-другому. Салити жесть, кстати, вообще.
Так, а это
достаточно
высокий уровень.
Ладно.
Вот.
Мне немножко интересно.
Ну, сейчас, давайте. Тупой, быстрый ботнет. Это ботнет, который получает одну команду и сразу же ее исполняет. То есть получил письмо, сразу же его разослал получателям, которых тоже получил. Скорость рассылки спама через такой ботнет 5, 10, 15 минут.
Ботнет через сеть
задавал? Нет, через всю сеть я имею в виду. Вот. Медленный и тупой ботнет, то есть медленный и умный ботнет, это который что-то с письмами делает. Например, изменяет изображение, которое там рекламное, добавляет мусорный текст, каким-то образом еще что-то интеллектуальное с письмом делает для обхода антиспама. Это медленный ботнет. Там где-то часы. Вот. То есть два факта здесь интересны. Первое, что спамовая рассылка живет очень маленькое количество времени. Некоторые живут вообще 15 минут. И когда вы видите небольшое письмо спамовое, где просто plain text, там телефон, e-mail, и пишут, звоните сюда, здесь там пилюли. Казалось бы, письмо очень простое, а антиспам его пропустил. Почему? Потому что письмо не попало в свою лабораторию. Оно прошло насквозь весь интернет, дошло до вас. Второй раз это письмо, в таком виде уже его не будет. Через медленный ботнет, там в этом ситуация получше, мы успеваем получать эти письма, обработать их и что-то с ними дальше делать. А вот с быстрыми тупыми ботнетами это очень хороший способ рассылки спама, бороться трудно. Ну тоже, на самом деле, есть способы. Вот, здесь у меня слайд с выводами, но то, о чем мы говорили. Засветка адреса в форуме малоэффективна, то есть не надо писать этих дурацких ad, и здесь была собака. Засветка адреса на затроенном компьютере очень эффективна, но для лаборатории Касперского, в частности, и для других таких же подобных организаций, это неприемлемо по этическим соображениям, потому что получается, что мы у себя устанавливаем малварину, выпускаем ее в открытое небо, она там с кем-то коммуницируется, то есть за уши можно протянуть, что компания, которая занимается сетевой безопасностью, начинает распространять что-то.
Очень распространенное мнение.
Да. Это, кстати, очень распространенное время.
Все же знают.
Нет, на этот вопрос я отвечу в самом конце.
Да, каждый пятый примерно. Но вы же пишете, знаете, вы наоборот, вы пишете.
Мало того, я был вот недавно в городе Герои Обнинске, и я полтора часа рассказывал, вместо того, что я был должен рассказывать, они это уже знали, как выяснилось, почему лаборатория Касперского не пишет вирусы. Я, если хотите, потом, вот, когда будет слайд вопросы, я об этом расскажу. Вот, и третий вывод, который мы сделали. Крупные и уважаемые компании иногда допускают утечки личных данных, а неуважаемые ресурсы, скорее всего, всегда их допускают. Причем известные порно-ресурсы, известные варезные ресурсы, они как раз к такой информации относятся гораздо более уважительно, чем вот
чем тот же Mail.ru.
Да, чем... не, Mail.ru хороший ресурс.
Ага, замечательно.
У них руки кривые, это другое дело.
Ну, глаза честные.
Нет, там хорошие ребята работают, там наш антиспам стоит, между прочим. Вот, Mail.ru для нас...
Кстати, Касперский стоит.
Да, там Касперский стоит. Для нас один из самых важных потоков, особенно абьюз. Да. Так, вторая, в общем-то, часть, чего я хотел вам рассказать, это о том, как ловится спам и как правильно и неправильно сравнивать антиспам. Почему антиспамы все отстойны? Абсолютно. Любой антиспам отстой. Первое, с чего я хочу начать, это определение спама. Вот, это очень важно на самом деле. По нашему определению, которое совпадает с определением консорциума, я так не знаю, жив этот консорциум или нет, но одно время он был жив, и приняли по борьбе со спамом. Приняли ли они определение это спама в качестве стандарта? Спам – это незапрошенная, массовая, технически анонимная рассылка. Данное определение очень важно, потому что, например, понятно, незапрошенная, то есть пользователь не подписывался, что он хочет получить. Массовое, когда какой-то единственный блокмейл, совершенно не нужно отправлять на это автоматы. И технически анонимное, то есть мы не знаем, то есть с человеком, который это отправил, связаться невозможно. И он не скажет, что это я отправил, не признается, да.
Связаться возможно, потому что контакт в последнее время
пишет. Нет, контакты спамеров не пишут. Нет, контактировать с заказчиком спама. Это разные вещи. Это разные вещи. Вот.
Сейчас. Говорит человек, который тянул. Ему
описывает контакт. Это контакты заказчика. Он говорит, что нельзя
сказать,
что спам есть еще.
Да, все,
короче,
спам даже если
сами. А контакты
разводить можно? Нет, я об этом и говорю, что вот то, что ловит робот, то, что ловит наш антиспам, это письма, которые соответствуют именно этому определению. Все остальные письма он ловить не будет. Например, такой человек есть, называется Алексей Экслер, может быть, вы о нем слышали. Он нажимает кнопку «спам» на все письма, где говорят: «Экслер, ты дурак».
Это спам?
Нет, это не спам. Это не спам. То есть, если вы подписались на рекламу, если это письмо не нравится лично вам по каким-то причинам, то это не спам. Мы считаем спамом только незапрошенную, массовую и анонимную рассылку. Из этого каким мы можем сделать вывод? Из этого важного... Да, одновременно. Да. Нельзя ловить нормальную рекламу. Антиспам не должен заниматься тем, что он вот банит почту Хьюлетт-Паккарда, где рекламируются новые драйверы.
А может и вопрос? А критерий анонимности?
Нельзя достучаться лично до того человека, который именно отправил это спамовое сообщение, не заказал, а отправил. И он не признается, а если мы до него достучимся, то он не признается, что он
это делает.
Что он это делает?
То есть человек с зараженным аутлуком анонимным не считает.
А человек с зараженным аутлуком считается анонимным. Но это не он отправляет, бот отправляет.
Он инструмент.
Да. Он инструмент, но как злобного хакера.
Это, наверное, человек вообще не доступен.
Да.
Компьютер с зараженным аутлуком.
И даже вообще продукт фирмы Microsoft. Я не во всем виноват. Вот. Я этого не говорил.
А мы это
не
слышали.
Да.
А мы и так знаем.
Нельзя опираться только на массовость. Вот. Например, Яндекс, у него в определении отсутствует слово «незапрошенное». У него работают только роботы, как они говорят. На самом деле это не совсем точно, но у них нет такой спам-лаборатории, которая сидит 24 часа. У них есть робот, который ловит все массовое, что проходит через Яндекс.ру, делает из него специальные такие штуки, которые называются джинглами. Но по сути это хэши нормализованных текстов сообщений. И сообщения попадают в папку, которая называется «спам и рассылки». И свои рассылки там можно пометить зелеными галочками, тогда они туда больше попадать не будут. Мы так не делаем. Мы используем информацию о массовости рассылки, но мы используем ее косвенно. Прямым показателем, что письмо спамовое, это не является. Это просто сигнал спам-аналитику, что письмо надо отнестись более внимательно. Ну, естественно, более массовые рассылки попадают в топ рабочего места спам-аналитика. Нельзя наказывать заказчика спама. Почему? Казалось бы, вот там же написано, что там Иванов Петр Сергеевич придет вам чинить компьютер, вот его телефон.
А подстава?
Да, подстава. Кроме того, как это работает? Иванов Петр Сергеевич идет, читает объявление, рассылка спамом бесплатно. Заказывает не рассылку спама, а заказывает рекламную акцию
он
себя.
Он не читает объявление рассылку спама.
Да.
Он идет и снимет к пиар-менеджеру.
Даже он идет к пиар-менеджеру. Пиар-менеджер, он тоже не делает рассылку спама. Он звонит свой знакомый предприниматель без образования юридического лица, и тот уже занимается этим самым рассылкой.
А я считаю, что рассылка должна быть навязана всех.
Ну это жестко. Это расстрел, да, это жестко. Включая получателя, да. Чем он вообще интернетом пользуется?
Дело в том, что непонятно, как его наказывать. Он причем все законно. Он обратился к агенту.
Да.
Да, но если получится, что любые неприятности какой-то прогон с модерного года.
Ну понимаешь, я могу заказать рекламу твою, например.
Да. И так делать.
Когда да.
Приходила реклама какого-то кретина, который пытался продать свою машину через спам, и один из них ему звонит, мне вот кто-то отпустит, я через раз звоню, а вот так, как эту машину продайте, ты
не, ну, это, понимаешь, это неэффективно. В масштабах Mail.ru это неэффективно.
Если мы ему примерно...
Арканоид. Арканоид.
Я... Вы знаете, более-менее прав, да, но вашему примеру воспоследуют ваши, так сказать,
Я тоже иногда, когда мне нечего делать, этим занимаюсь, но просто в масштабах Mail.ru это бесполезно. Вот я могу сказать, что в Mail.ru 95% в хороший день, 95% всего трафика это спам. В плохой день 99% всего трафика это спам.
То есть,
да, то есть можете себе представить, в Mail.ru, да, сколько у них там серверов, вот можно 1/10 часть отрубить, и если бы спамеров не было, только эта 1/10 часть занималась бы доставкой вообще почты.
Более того, гораздо лучше, чем сейчас.
Да. И у них бы еще хватало бы времени заниматься другими вещами, не тратить время на...
Да.
Вот, наказывать последнюю милю тоже, как предлагает Арканоль, это все-таки жестко и неправильно. Нет, это не заказчик, это тот самый владелец компьютера, на котором сидит бот.
Ну, в принципе, надо было начинать раньше в качестве стандартной процедуры и вырабатывать, скажем, более ответственные отношения. Сейчас уже поезд ушел.
Сейчас уже поезд ушел, да. Сейчас уже просто...
Если эта мера стала вообще принята где-нибудь готов в 96-97, то вообще с безопасностью было гораздо
больше. Это 83. Это
83, да.
Совершенно понятно, потому что ничего не может предъявить японской девочке.
Кстати, да. Да. Просто некоторый класс хостов нужно рассматривать просто как запрещенные к рассылке почты. Всех DSL-щиков, которые поставили себе слакварь и бьют себе пяткой в грудь, что у меня постфикс отличный, мы от них спам, мы от них письма принимать не будем, даже если от них не идет спам. Потому что все DSL-ные пулы, все динамические пулы, все ГПРСы, они должны отсылать почту только через провайдера. Да, здесь аналог с почтовым отделением.
Если не ошибаюсь, это утверждение сверхсистем, но это не утверждение ни зарастанитель.
Да.
Будь того, на самом деле, даже не написано, что нельзя принимать почту с ресурса, которую кто-то закрыл.
В РФЦ до сих пор написано, что интернет является дружественной средой, наверное.
Нет, насчет запрещенных
там есть рекомендация, что хорошо бы, чтобы он был. Вот там не написано, что он должен быть,
да?
Да.
А у меня вот такой вот нету. Одно время, мы все сидели от создания Рёса Мыса. А, и вообще не
теперь. Это что?
Рёса Мыса, это когда получив, когда вот у нас возникли все домен кейс, там, какая-то мода была на это, да? Мне было решать, что, когда тебе приваливается письмо из некого домена, точнее, из некого IP, то оно обязательно должно пройти некий код, который написан соответственно за почту вот на этой доменке.
Да, в этой почте. Вот мы можем найти
пройти через почту.
То есть это кому посылать?
Да.
Дата должна быть запись, ну, от кого
получается.
То есть вы должны из
этого. Понимаете?
От машины, которая авторизована,
здесь все хорошо, кроме одной вещи. А что делать с теми, кто этим не стал пользоваться? Например, Я знаю очень много людей, у которых до сих пор стоит 7-й Солярис. Вот, я знаю очень много людей в Китае, у которых, которые не осилили вообще что-то поставить себе на компьютер вменяемое. И они являются провайдерами при этом. Вот. Если у нас технологию борьбы со спамом поддерживает 2% хостов, как это есть с SPF, то наличие этого SPF, нам оно ровным счетом ничего не говорит об этом письме.
Нет, почему это самое? Иногда бывает SPF-файл, который там...
Ну, к оценке плюс, но в общем, идея, вот, к сожалению, она так вот провалилась.
Это как раз проблема времени. Вопрос в том, существует ли в этом
регресс какой-то. А? Нет, регресс.
Да, то есть пользуется все меньше и меньше. Я слышал, что когда появилась когда появилась мода, точнее, когда возникла идея о том, что надо как бы пользоваться SPF, когда мы готовы сделать все взамен техники, то первые люди, взамен которых появились взамен ключи, это были спамеры.
Да, да, именно так.
Они реагировали намного быстрее, чем там.
Спамеры реагируют на все, вплоть до грейлистинга. Сейчас ботнеты, они игры есть никому не умеют.
Да. Они ловят
спокойно. Да.
Сейчас
через тайм-аут.
Буквально неделю назад в Кельвин Раш был большой трет по поводу грейлистинга. Там человек утверждает, что у него с грейлистинга приходит порядка 50
минут. Но... давайте я тогда сейчас про метафильтрацию расскажу, да, и расскажу подробнее, на самом деле собирался.
Сначала, да.
Да, метафильтрация. Да, мы перешли к метафильтрации. Это мое личное деление, вот я это так вижу, и, ну, просто я считаю, что это просто. Есть всего три метода фильтрации. Три метода фильтрации. Да. Значит, первое — это контроль доступа, второе — это контроль содержимого статистическими методами, и третье — это контроль содержимого эвристическими методами. Что такое контроль доступа? Это черные списки, белые списки, авторизация различная, грейлистинг. То есть то, что нам говорит, стоит ли нам принимать письмо или не стоит нам принимать письмо вообще. Да. Значит, как работает грейлистинг, если кто не знает? Когда письмо отсылается с такого-то хоста в первый раз, мы запоминаем ему его айпишник и говорим ему: дорогой, перезвони нам позже, сейчас мы заняты. Да. Если это спамовский бот, он обычно отвечает сразу же, потому что его задача — можно быстрее отослать письмо. Если это не спамерский бот, то можно поставить там тайм-аут какой-то, и он через тайм-аут, в РСЦ написано, если это тайм-аут, то должен ответить обратно. По-моему, там по умолчанию полчаса.
Наоборот, он не должен
через тайм-аут
ответить,
да,
там, он просто
ответит,
да, там.
Ну, да, не менее чем через полчаса. Если он через полчаса ответил, то мы, значит, письмо уже присылаем. Какие здесь есть очевидные подводные камни? Во-первых. Во-вторых, вот, кстати, да, во-вторых, спамеры научились это обходить. То есть они через полчаса отвечают. Вот сейчас у всех DSL-ные пулы, к интернету доступ постоянный, берем и отвечаем. Мало того, мы уже попадаем в белый список того вот этого хоста. В-третьих, когда мы вот так вот раздаем отлупы, не особенно об этом заботясь, мы очень часто баним и нормальных людей, и вот тот человек, который писал в рассылке Debian, возможно, у него detection rate хороший, а вот какой у него false positive rate, сколько писем он не получил, это вопрос. И в масштабах, конечно, организации 10 человек с одним доменным именем, это все проходит. А вот в масштабах Mail.ru или в масштабах Билайна это уже не очень хорошо. Кроме того, первый раз у нас получится задержка, когда хост отправляет письмо в первый раз, данные, у нас получится задержка на полчаса минимум. Вот, исследовать РФЦ. Может и больше, да. А еще некоторые особенно умные системные администраторы, они, даже некоторые особенно умные СМТП-шные сервера коммерческие, они тут тайм-аут, который по РФЦ прописан, у него уменьшают.
Да?
Через 5 минут, да.
А это не как бы...
Да. Вот.
Это не
РФЦ, да, но что ты им делаешь?
Память им поставлю, да.
Потому что здесь есть такая вот тонкая грань. Человек, конечно, дурак и плохо настроил свой СМТП-сервер.
Он не виноват.
Но пользователи-то в этом не виноваты.
Более того, он сам в этом тоже не виноват.
Ну, это вопрос спорный, но сам он в этом...
Виноват его работодатель.
Да. А крайними, получается, пользователи. Пользователи нельзя делать крайними. Второй большой такой объемный – это статистические методы. Bias, всеми любимый, и его модификации различные. Bias, он применяется, например, в Spam Assassin, и Bias применяется абсолютно во всех персональных антиспамах. Но его модификации там по-разному обозваны, неважно. Метод основан на том, что мы делаем предположение, что на данный конкретный, на данного конкретного получателя спам приходит примерно одинаковый. То есть вот он один раз засветился где-то в ботнете, который рекламирует Циалис, вот он будет этот Циалис получать до скончания века. И характер спама меняется не так часто. То есть когда мы нажимаем там в своем почтовом клиенту кнопку «Это спам» и обучаем, то мы обучаем там на самом деле на большой такой класс писем, на большой процент писем, которые нам приходят.
Надолго.
Надолго, да. У байса есть недостатки фундаментальные. Во-первых, он медленный. Во-вторых, вот эта вот база обучения, ее нельзя растягивать на несколько человек. Ее можно растянуть на 10 человек, ее можно растянуть на 100 человек, но растягивать ее на 10 тысяч человек – это уже неправильно.
Некоторым образом, на самом деле, я могу рассказать, что можно сейчас не сказать с этим делом, у нас была некая общая база,
угу.
И были индивидуальные базы.
И были индивидуальные базы, да. Да, а вот теперь, почему нельзя так делать? Потому что, если нам начинается false positive у кого-то, то если одна большая общая база, если у нас несколько маленьких баз, нам трудно с этим фалс-позитивом бороться. Мы бороться можем только сбрасывая вот эти все наши...
Даже у нас коммерческий сервис, он назовет понятно, что это оказывается юридическая компания, фармацевтическая компания, то их отвалить нужно исключительно.
Вот. Да, потому что, например, не фармацевтические компании, ну да. У нас был такой случай, что антиспам наш не справлялся, при том, на совершенно, как казалось бы, детской загрузке, нам сказали, что у них 100 писем в час проходит через почтовый сервис, 100 писем в час. Но только они нам не сказали, что письма идут от рентгеновских аппаратов.
Даже нет людей от аппаратов.
От рентгеновских, у которых вот эти вот рентгеновские снимки,
понятно.
Мегапикселей в них. Не пакованы.
Мегапикселей много, а РСЦ мало. Они как-то сотряпли это.
Вот. Вот они вот запихнули туда ТИФ 100 мегабайт и послали имейл, да. А им так удобно.
Каждый 100 мегабайт, соответственно, у него пар.
Да.
Пытаюсь понять, что же в нем там.
Да, да. А им так удобно. Вот они так же вот, вот сделали они такой вот аппарат, у них все работает, им все нравится. А включать белый список, а не этот аппарат, они не хотят. А знаете почему? Безопасность. Объясните мне это. Объясните мне это, не могут.
Не, ну мало ли, может быть, это аппарат релей.
Релей, да.
Знаешь, много бывает, когда ты говоришь, давай сейчас интернет, что-то. Да.
Извини,
давай.
Да. Вот, еще у Байса есть недостаток такой. Ну ладно, это так, сказки. У спама есть большой такой недостаток, он перекармливается. Они, об этом, кстати, немногие знают, что... Да.
У
Байса. Причем он наступает достаточно так заметно. И он перекармливается и хорошей почтой, перекармливается и спамом, и он... Да, и хамом тоже перекармливается.
Там результат такой, что начинает трогать.
Но у него false positive начинает расти.
Да, разумеется. И опять же, строго пропускать не строго.
Да.
Он его растягивает к краям.
Да, его растягивает к краям, и бороться со всем этим можно только сбросом полного спама. Это все.
Они вот так не ездят, как ты показываешь.
В почтовых клиентах он используется байс практически во всех, да. В почтовых клиентах он работает хорошо. Там, да, ну, там не будет случая перекормления, потому что это Windows сотрут и переставят. Там, ну или перекормление уже прям за... Да, там байс. Да, там байс.
Он нормально там.
Ну как нормально? Вот если вам нравится, значит работа нормальная.
Более-менее.
Перестал
проверять. Это улетает, папа или нет, надоел.
Ну вот, то есть, ну вот такой подход и есть. Вот, и самый такой сложный метод – это эвристический анализ Эвристический анализ. Во-первых, это анализ заголовков на целостность и валидность, то есть поля received у нас в цепочку ли соединены, нормальные ли from, to, subject. Потом мы можем судить в программах, посылающих спам, у них есть характерные ошибки. Они, например, подделываются под письмо Outlook с ошибкой. Это характерное. Но
письмо не похоже на то, как это делает Outlook.
Ну да. Вот.
Бывает.
Бывает.
Отправленная от дебата проходит через mail.mail.
То это вообще тушить свет.
Помотать говорит, а это письмо подделано.
Вы знаете, что дебат может выступать почтовым сервером, господа?
Что?
Дебат сервером.
Я слышал, что он умеет.
Да, людям, которые это используют, я считаю, нужно вырывать ноги.
Не надо им. Это люди, которые написали, надо вырывать ноги. Они больше ничего не программируют.
Они ногами? Они писали его на Дельфи. Дебат написан на Дельфи.
Ладно,
проехали дебат. Вот. Дальше анализ содержательной части на наличие характеристических терминов. Что это такое? У нас вот, в частности, то, чем занимаются спам-аналитики, им приходит спамовое письмо, они из него выдирают характеристический термин. Да, если оно текстовое, если графическое, чуть сложнее, но не важно. Viagra – хороший, постоянный характеристический термин. Покупаете телефоны сегодня. Временный характеристический термин.
Ролик с
реприкой – это постоянный термин. То есть у нас есть такие две большие базы.
Enlarge your penis.
Да. Enlarge your penis. Постоянно.
Я понял.
Есть истина, да?
Вот есть, да. И у нас вот есть две базы.
Концерт, не важно, кого-нибудь.
Концерт кого-нибудь, да.
Дима Билана в Москве,
да. Концерт Дима Билана в Москве, в такой-то… Да, это… У нас есть база постоянных терминов, есть база временных терминов. Между прочим, в одной очень уважаемой организации обнаружился клуб любителей порнографии, которые за эту порнографию платили деньги, и которые не стеснялись сказать вендорам, у которых они покупают программное обеспечение, о том, что вот, пожалуйста,
Не фильтруйте. Мы, собственно, за это бабки заплатили.
Да. Причем они были любители порнографии с таким же хорошо прокачанные. Они разные сервисы пробовали. Вот. Поэтому как...
В России,
да. Поэтому делать так, как предлагает Арканон... Ну, значит, они в этом разбираются, то есть они намного, значит, этих
самых.
Не просто так. Не все подряд, они, значит, много у них. Их было много в организации. Нет, они от нас требовали, чтобы именно.
Дима Билан что, не порнография?
Разборчив, да. Для них это не порнография. В общем, они от нас требовали, чтобы мы вот именно вот эту, чтобы с порнографией мы обращались аккуратно. Поэтому вот прям так слово порно, там типа лач, там конь большой. Вот это вот делать так было нельзя. Да, иначе интернет коннекшн. То есть вот как предлагает Арканоид всех расстреливать, все-таки я бы постерегся. Да. Вот. Следующий — это сигнатурный анализ содержательной части. Что делается? Берется письмо, выполняется его нормализация. То есть туда выкидывается весь мусор, все пробельные символы, все, что похоже по начертанию, заменяется на один символ или метасимвол, например, О, ноль, понятно, да? Q большое, там вертикальная палка, восклицательный знак, I с точкой, все это заменяется на один такой метасимвол. Поэтому всему вычисляется контрольная сумма каким-нибудь методом, и это считается сигнатурой вот этого вот письма. Это все хорошо работает при правильном подходе, раз, и при наличии хорошей спам-лаборатории у вендора, два. То есть это все коммерческие организации. Message Labs, Symantec, Спамооборона, мы, лаборатория Касперского и другие вот такие вот организации.
На самом деле, одно маленькое замечание по поводу физика, а то я сейчас прозвучал. И то, что в данной ситуации действительно решено. Но зазвучал, собственно говоря, тот мемориум, который следовало бы назвать это почти. Потому что это люди, которые имеют доступ к поиске Гугла.
Кто?
А, в данном случае решает именно количество трафика, доступного для анализа.
Ну да. Но
Почему это только коммерческое решение? Что там?
Потому что надо, вот моя жена, например, она этим занимается. Но она не простой спам-аналитик, она углубленно этим занимается, она пишет правила по заголовкам, там, в общем, на ситуацию на спам смотрит.
Короче говоря,
это платный человек. Нет. Должны живые люди смотреть на письма и определять, спам это не спам, брать характеристические термины, нажимать на кнопки.
Или вы это в целом так говорите, потому что я там как раз вас спрашиваю про нормализацию.
Про нормализацию? Нет, нормализация это просто. Нормализация это автоматическая, говорит. Я говорю про... Да, это должен живой человек.
Да, должен живой человек.
Да, и характеристические термины, либо отправлять письмо на сигнатурный, значит, на сигнатурную базу попалось, это может только живой человек.
Понятно.
Робот своих ошибок не видит.
Это решение изначально при обучении
самого нет, да, практически всегда. Вот, поэтому, допустим, ну вот со спам-ассасином, этот он бесплатный, это несколько труднее. Правильный подход, в частности, заключается в том, что все вот эти вот сигнатуры, базы характеристических терминов, они должны быть быстро доставлены до пользователя. У нас вот эти вот базы сейчас выпускаются раз в 5 минут уже. Когда-то это было раз в час, когда-то было раз в 3 часа, а сейчас уже раз в 5 минут. И когда-то нам казалось, что безумный трафик, например, там 600 мегабайт в день, вот этих вот баз разослать нашим пользователям. Да, антиспамовых. А сейчас так кажется нормально. Кроме того, у нас есть такая замечательная технология, ну, не только у нас она есть, это как бы не секрет. Когда письмо доходит до антиспама, стоящего у пользователя, антиспам выполняет нормализацию, считает по нему контрольную сумму и в виде УДП-пакета эту контрольную сумму отправляет нам. А мы смотрим, прошло ли похожее письмо, процессинг у спам-аналитика и вынес ли он вердикт. То есть даже до того, как... и отправляем обратно ему, соответственно, ответ. Даже до того, как письмо попало на наши сервера выкладки, было там выложено нашему пользователю, потому что это может пройти там 5 минут или 10 минут, это уже неприемлемо считается. Так практически мгновенно такой ответ дается пользователю.
То есть решение принимается фактически на вашем сервере?
Да.
А базы к клиенту не льются?
Но они когда-то уже заливаются, но вот часть...
То есть если решение по имеющимся базам не принято,
но если решение по имеющейся базе не принято, то письмо, например, может быть не спамом. Но мы ничего об нем сказать не можем. Этот метод, он на 100% работает...
Что если решение по имеющейся базе не принято, то принято.
Да.
Если решение по имеющейся базе не
принято, да, то оно отсылается...
Если голосование уже с вашей.
Да.
Если это спам, клиент знает, что это спам, он сразу же отсекается. Если он знает, что это не спам...
Нет, не клиент, если мы знаем уже, что это спам...
Да.
То оно отсекается. Если мы знаем, что это не спам, ну или не знаем ничего про письмо, то оно не отсекается. Потому что наши базы, они несколько вперед
посвежее,
да. Притом вот эта вот свежесть может быть там 5 минут, но для многих сервисов 5 минут это решающее значение. То, о чем я говорил, быстрый ботнеттер очень быстро рассылает. При том, что у нас же тоже после того, как письмо попало к нам, есть некоторая задержка перед тем, как его посмотрит живой спам-аналитик, примет решение, т.д. и т.п. Нет. SLA есть у Message Labs. Они в этом плане крутые.
Ну, а какая-то, как не знаю, статистика, которая
Ну, это зависит от многих факторов. Но так врать не буду, слушай.
А ты говорил как-то, что есть только письмо, на которое смотрят.
Да, спам не спам. Ну, такое письмо обычно, ну, фиг с ним. Понимаешь, спам это не такой, не опасный контент. Спам это раздражающий контент. Но с вирусами так нельзя. Если это вирус, то нужно его ловить. А за спамом, ну, не поймали мы письмо, ну, ладно. Ну, кому-то не повезло, но это не страшно. Он не умрет от этого.
Да, без пробела. Я дальше два пробела. Мне ваш адрес сообщил, вот там, мы товарищи с нами, его почтовый адрес. Я там молодая мама, назвала подружку на сезона, хотела бы познакомиться. Я начну, конечно, так вот, с адресов, потом выясняется, что мы товарищи с одним.
Действительно. Вывел мне Женечку и адрес. А что она так наставляла? Ну, видимо, молодая мама не очень еще умеет.
Между прочим, один раз у меня была обратная ситуация. Мне пришло письмо. Привет, я хочу с тобой познакомиться. Я ответил туда. Давай знакомиться. А мне обратно вышел вирус. Причем один, там одна была, значит, фотография голой женщины, а вторая была фотография, ну, jpeg.exe. То есть совсем было сложно. Сначала они хотели ввести меня в заблуждение.
Подлецы,
да. А второе уже вот заразить мой компьютер. Да, я хочу, дальше я хотел рассказать про сравнение антиспамов. То есть вот, собственно, то, чем я занимался, это сертификация нашего антиспама у таких вот контор. Про качество сертификации я вопрос этого ставлю, он меня не интересует. Message Labs, Best Coast Labs. А вторая, я забыл ее название.
А, это где-то там.
Да, это там.
Нет, есть конторы.
В природе существуют конторы, которые проводят сертификацию.
Конторы, которые сравнивают все дети, они могут сказать, там, сегодня в нашем тесте там, чекпоинт против...
Да.
Против своего алканоида.
Вот. Канал победил.
Да, понятно. Вот. Или как бы, например, там сегодня в нашем тесте там Каспиевский против, я не знаю, Кимандо против Чубайса.
Но там не так.
Какими-нибудь критериями мы выбираем, какой своего в этом
сезоне. Там немножко не так. Они. Нет. Они. Это твой бизнес прогорит. Нельзя никого ругать. Надо всем говорить, что они хорошие. Они просто дают такую отлику, такую вот маленькую, которую ты можешь поставить у себя на сайте, и она будет красиво смотреться. Ты скажешь, вот видите, вот эта вот контора, она независимая.
Да,
она протестировала, и она определила, что у нас там по их критериям. Но не всегда.
Есть всегда
пэтчерсы, и кого-то заказали, понимаешь, тогда
Нет, то, с чем мне пришлось...
Не будем разговаривать на тему,
то, с чем мне пришлось столкнуться, так как у меня это остался от этого опыт, я могу сказать, что там все-таки надо соответствовать некоторым критериям. И этих людей надо убедить, что твой продукт все-таки соответствует чему-то. То есть там... Критерии странные, но они серьезные. Я просто не хочу говорить об этих критериях, они не очень интересны. Так вот, как надо сравнить антиспам? Во-первых, первый важный параметр, который есть у антиспама, кроме скорости работы, естественно, это detection rate, который является отношением распознанных как спам-писем ко всему объему спама. Второй, тоже важный параметр, это false positive rate. Определение отношения ошибочно распознанных как спам-писем ко всему объему не спама. Вот если первая цифру...
Первое это количество верно распознанных.
Нет, это отношение. Отношение, процент.
Нет, я понимаю, он не сказал, что верно.
Нет, ко всему объему спама. Отношение распознанных. Ну, да, верно. Верно. Хорошо, верно.
В чем? Название спам. Вот есть объем пишет. В нем есть четко определенный кодекс название спам.
Да.
Вокруг него пространства тоже назвал спам.
Ты, в принципе, правильно заметил, если мне нужно поправить, ты правильно. Очевидно, что эти два показателя нельзя посчитать роботом. Это совершенно очевидно. Потому что робот своих ошибок не видит. И только человек может сказать, что это письмо было распознано верно, а это письмо было распознано неверно. С чем я столкнулся? Когда конторы устанавливают себе антиспам, антиспам рисует им красивые графики о том, сколько писем он поймал. Такой пай-чарт, и на нем красненьким какая-то зона. Вот 100% администраторов, которые я видел, считают, что вот отношение красненького к зеленому, это и есть detection rate. Он мне звонит.
А где эта линия, которая вычисляет сверхчистого коня?
Ну вот, я и говорю, на самом деле это неправильно. То есть с чем я сталкивался, что системный администратор говорит мне, что у него detection rate равен 65%. Я к нему приезжаю, говорю, посмотри, как ты считаешь цифры, и мы выясняем, что detection rate равен 94%. То есть вот такие вот разбросы есть. Всегда их нужно сравнивать именно руками, делать это очень внимательно и не делать таких вот громких заявлений, что у нас detection rate равен 100%, а у вас detection rate равен там 50%. Это неправильно. Да. Detection rate 100% может быть кстати, легко устроить. Прицел с полностью 100%.
Да.
Вот, например, реальные цифры из SLA и Message Labs, под что они подписываются. Я сегодня специально посмотрел у них на сайте. 95% detection rate, при условии, что там есть азиатский спам, и 99% detection rate, при условии, что почта свободна от азиатского спама. Мы принимаем за 95%. Вот. И false positive rate это 0,0, в общем, 0,3%. Вот, под это они подписываются.
Подожди, а что значит, если есть азиатский спам? Может, наоборот, если есть азиатский нет спам?
Нет, если есть азиатский спам, ну, азиатские, да, письма. Да, письма, пардон.
Вообще азиатские.
Азиатские кодировки. Ну, потому что...
Хуже работают.
У них с китайским языком там семантика не такая, как у английского языка и у русского языка. Поэтому нужны совершенно отдельные алгоритмы. Совсем отдельные. Вот, но Message Labs, они в этом плане не вот самый крутой антиспам делают, действительно. Это как бы не их реклама, но они в этом плане, можно сказать, что лучше всех. Потому что они вот подписываются под этими деньгами.
Конечно, подписываются с деньгами, но Message Labs столько спамов убавит.
Но нет, с этих серверов спам валится, не знаю. Знаешь, с этих серверов спам валится.
Ладно,
этого я не видел. Вот, нет, почему они подписываются под это и да. Поэтому тестирование антиспамов, если мы хотим протестировать два продукта и сравнить их, оно должно быть достаточно долгим. То есть протестировать там в течение часа, в течение двух часов, в течение даже двух дней невозможно. Мы считаем хорошим временем это две недели. Лучше месяц, чтобы продукт постоял, чтобы на него посмотрели на поведение, слегка его подрегулировали, да, чтобы вендор смог сказать свое веское слово. Вот. Второе, это тестировать можно только на живых коллекциях. Никаких старых коллекций спама, которые вот собрались там, папки трэш и были пересланы через него, они нам не скажут ровно ни о чем. Потому что тот спам, который лежит в папке трэш, он уже не будет разослан спамерами, это уже неинтересно. Анализ теста должен проводить обязательно живой человек и желательно специалист. Потому что цифры можно интерпретировать очень по-разному. И если их интерпретировать неаккуратно, то можно как получать как и отличные результаты, так и совершенно ужасные результаты. И на самом деле это большая проблема, потому что если ведется, например, тендер, то нужно очень аккуратно аргументировать свою позицию и нужно очень аккуратно с этим всем обращаться. Потому что можно совершенно любые цифры. Вписаться можно в любые показатели, даже вот просто по анализу мейл-лога можно в любые показатели вписаться, слегка неаккуратно их обрабатывать. В том числе и ненамеренно. Дальше, если тест показывает очень хороший результат у антиспама или очень плохой результат у антиспама, то надо задуматься над объективностью этого теста. Потому что сейчас менее 70%, 75% писем детектирования у спама ни у кого нет. То есть такие решения, они уже, наверное, вымерли. Вот. Как я уже говорил. Ну да. Как я уже говорил, Message Labs это детектирование 95% по SLA, но. Если вдуматься, для меня 95% по SLA. Я получаю, раньше вот получал 500, сейчас меньше, допустим, даже вот 200 писем я получаю спамом. Service Level Agreement. Подписались на деньги. То есть из 10 писем в день я получу из 100, да, из 100 этих спамов писем, вернее, из 200 спамов писем, 10 писем в день я лично получу. Меня спам начинает раздражать где-то на 5 письмах. Я думал, что я в этом человек средний, вот, и вот где-то порог 5-6 писем в день уже начинает раздражать. То есть уже приходится нажимать кнопку «Не спам», уже когда приходишь утра, выявляешь какие-то письма, которые к тебе все-таки прорвались, это неприятно. То есть даже такое хорошее решение, которое ловит 95% писем, в общем-то, отличный показатель, пользователь будет недоволен. пользователь скажет, что это чем-то спам полное, что ли?
В лучшие времена я работаю этого самого адвоката, которому я привожу в руку, усилили ровно одного получается спам-аналитика, в общем, на основе практически полностью спам-магазина, там было очень мало дополнительных средств, где-то, ну, 3/9 давалось на
год, год, когда это было?
Да-да-да,
ну,
все поменялось.
Это было отличное задание. Это было и руками.
Нет, ну, в 2002 можно было написать несколько простых правил, которые отрубали вообще очень много.
Да, можно было руками черно-белый список составлять.
Да, можно было руками черно-белый список составлять, вот. Поэтому, то, что я рекомендую...
Я каком-то писал в своем ответе.
Да.
Я пожалуй, сам ответил.
Да. Ты поработала.
Да. Я тоже так делал.
Я только про этим самым провайдером.
Да,
да, я тоже так делал.
Они отвечали.
Так вот, что я лично рекомендую, как ведущий собаковод. Для пользователей хорошо, когда у них работает серверный антиспам, который вот режет эти самые 90%. Причем можно его даже настроить на чуть менее агрессивный режим работы, чтобы он 90% резал.
Да, и трешав, который, вернее, спам-кавод, который...
И этот самый, да. И чтобы пользователь стоял персональный антиспам. Uh-huh. Какой-нибудь. Не очень важно какой. Даже встроенный в Outlook или в Thunderbird, или во что-то уже будет неплохо. То есть он вот позволит понизить вот этот вот порог противности, скажем так, отношение пользователя к своей почте. То есть будет пользователю приходить не 10 спамовых писем, а только 5.
Да, где-то так, то есть половина. Вот на польской стороне, где-то
да,
половина.
Эта половина отрубится. И пользователь, он уже будет чувствовать себя сопричастным процессу, он уже будет вот радоваться всему этому.
А есть какие-то процессы, если внесение пользователя спамов, чтобы эта база хранилась?
Но я... У семантика есть, да, у нас нет.
Понятно.
У семантика есть. Но на самом деле это кажется круто, когда у тебя есть такой вот каталог, да, куда пользователь может зайти, посмотреть, вот, и не прошло ли что-то у него.
Строить, оно будет по-другому работать. А вот как мы, да, понимаешь?
Ну да.
Когда... В чем проблема?
Есть решение антиспамовое, которое карантин держит на стороне сервера и предоставляет доступ к этому карантину пользователю. Ну, как дополнительная мап-папка или как какой-нибудь такой специальный интерфейс. Вот у нас этого нет.
Есть многие, да? Спам это умеет.
А?
Спам это умеет.
Возможно.
Да. Но, погоди, я же не понял. Ты подключаешь, что это бонус или...
Что бонус?
Вот этот вот ящик со спамом, который...
Многие считают это бонусом.
А в чем смысл?
В том, что пользователь гипотетически может зайти, отметить какое-то письмо как не спам и положить туда какое-то письмо свое как спам.
Это я когда в Минске работал,
можно производить коррекционные действия, там, какой-то окошко форматирование.
Нет, это мне все понятно. Я когда в Минске работал, у нас был антиспам аутсорсинг. Он аутсорсил по компании CNC, которая запускала нам какой-то хейм. Короче, то есть MX показывал на CNC, и CNC перекладывал нам. Вот. И CNC действительно предложила применить спам-клиент, вот. И какой-то веб-модуль в нем, куда мы с тобой желающим установить, действительно что-то там попросило. Единственная особенность этого спам-клиента, я думаю, на самом деле, понимаешь, компании, было то, что, естественно, вся хирургическая рассылка в нем по умолчанию. Вот. Поэтому, собственно говоря, 99% сотрудников почты московского, они словно воспользуются этой возможностью, потом почта сказала, что решили, что это зарезало, иначе работать никак не могло. Вот. Я ничего не понимаю, я не понимаю, действительно ли пользователь
будет туда ходить.
Если антиспам хороший, то он туда ходить не будет. Если антиспам, вот как ты расскажешь страшную историю с AT&T, то он туда ходить не будет. То есть туда ходить будет, да.
Да, может ходить в одной ситуации. Если у него известный позитив, мне тут послали письмо, а оно не дошло.
Да, да, да.
Я тут смотрю нужно.
Да.
Значит, да, собственно, эксперименты на людях в рамках университетского факультета показали следующее. Если ты начинаешь накручивать жесткие фильтры, да, которые отложены, то там в какой-то момент появляется ощутимый конкурс. Можно накручивать долго, но все начнутся заниматься как
понятно, вы начнете заниматься, да.
Значит, полностью это красный масок. То есть вот если масок не пришел письмо, то у меня белый. Да, он краснеет, вот, примерно, в таком состоянии, начинает белый. И, в общем, если ты в это время на работе, то это плохо.
Работать не надо.
Да, совершенно другая картина, когда ты это скучно занижаешь, вот этот по-хорошему,
и у тебя все это начинает ехать с твоим честным ассасином, который говорит, да ты все хорошо, вот у тебя начинает ехать
в отдельную
папочку. Вот. И когда у человека это чувствует, что у него полпульти, он там честно разгребает эту папочку и, скорее всего, не обнаружит там ничего. Но у него есть спокойствие.
Да, 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 да. То есть интересы пользователя тоже нужно учитывать.
Нет, это меня как бы Apple Mail складывает спам в отдельную папочку. И я теоретически ее просматриваю. Но она мне осталась за 2 недели, я ее просматриваю.
Да, вот это да. Вот. Ни разу там ничего не находится.
Ну, не знаю, сейчас вот, по-моему, сегодня утром мне лежал 2002.
Ну вот да, вот это
не важно. Нет, это не важно. Главное ощущение. Главное ощущение. Да.
Окей.
Главное ощущение пользы.
Это не разу не
но это
да, да, он всегда не доходит.
Еще раз, да? Вот каждый день туда приходит космический, их там каждый неделю по 200 штук, раз в неделю они случатся, ни разу, я проверяю раз в месяц, да, ни разу там не находил, по-моему,
да. Но, раз и Влад счастлив, значит решение работает хорошо.
Да. Поехали, давай.
Да. А в общем-то, на самом деле, это да, все, что я хотел рассказать.
Что можно сделать с самосадистом?
Вопросы хочу поставить. Да,
значит, самосадистом нельзя делать уже трейн.
Да.
Вот. Я пока не научился вот это вот, как ты показывал. Я что-то
не знаю. Он умеет так делать?
Не умеет он так делать. У него всего 2 скрипта. Тренировать спам, тренировать хам и сбросить все.
Да.
И сбросить все. А ты формулу смотрел вообще этого самого байса то?
Там нету хвостов.
Там нету хвостов вообще.
У него не плавает это, да?
Он Влад, он термины собирает просто.
Я знаю, что в нем есть эцелен этот. Эцелен минус H, эцелен минус.
Я тебе могу объяснить, как он внутри работает. Внутри он собирает такой словарик. И каждому словарику, он при каждому слову словарик, он пишет вес, да.
Словарики таймстемпы.
Словарики таймстемпы. И что они тебе дают?
В том, который стоит у меня, там база в Куиле, где там есть поле.
Офигеть.
Но они умеют устаревать.
И они умеют устаревать.
А какой он стоит?
Тот, который в
Эдже.
Но автоматически ждет не среду, потому что приобретите здесь проседать, если он будет
делать. Это на самом деле не очень страшно. Потому что, как ты понимаешь, у тебя, если конкретное поле актуальное, конкретное поле словаря, оно будет обновлять эти
контенты. Да, вот на самом деле.
Оно поднимает его.
Оно же, да, оно же постоянно поднимает.
Если он работает, как ты имеешь в виду, какой-нибудь чам.
Нет, но у меня такой вопрос.
Такое
у меня такой вопрос есть. Коммерческий антиспам стоит. Ну, коммерческий антиспам стоит, ну, на там, допустим, 500 адресов, да, грубо говоря, $500 в год.
Кого жабы душат вопрос?
Да, кого жабы душат вопрос. На самом деле, потому что вот эта вот вся ответственность, она как бы перекладывается на каких-то там вот людей, которые работают в лаборатории Касперского, которые жалуются.
Я бы купил бы антиспам для своего личного угодного обмена. Никто не продает.
У Касперского, например, нету такого. Вы знаете, это нас выводит на тему, абсолютно неравную сегодняшнему разговору, на тему глобализации, да? На тему того, что сегодняшний день, если будет там уровень мира, да, может быть, там предпонимание, на которых там количество футбольных людей, там, уставляется, ну, сколько, не знаю,
много. Много. Понимаешь, Влад, ты из тех людей, которые не хотят идти в ногу со временем, вот, не хотят идти в ногу.
Если поделить это все на всех, да, то получится услуга там на метро ездить дороже.
Да. Но, понимаешь?
В сегодняшний день ситуация такая.
Я понимаю.
Не факт, что тебе держать сотрудника, который бы работал и, значит, админом, и спам-аналитиком, без спам-аналитика, вот такая штука не работает.
Не, я готов заплатить деньги, там, не знаю, Касперский.
За что ты готов заплатить деньги?
За то, чтобы у меня было меньше спама.
Сколько ты готов заплатить денег? Понимаешь, смотри, если у тебя, например, хостинг, мастер-хостинг, да? То ты получаешь наш антиспам в качестве услуги. Вот. У тебя колокейшн, да?
Да.
Ну так.
Да.
Тогда ты сам себе спам. Тогда ты сам себе не только. Ты же сам себе администратор всего.
Я понимаю, я ставлю.
Ну вот, да.
Значит, смотри, такой же можно тоже себе
колокейшн. Но на там. У нас, я не помню, сколько. Кстати, я не помню, сколько у нас минимальное число адресов.
10 я покупаю.
10, вот.
100 долларов на 10 адресов. Можно я ставлю очень копейки? Значит, смотрите, на самом деле мы имеем дело с ситуацией, в общем, не вполне не распространяемой на все вот в этом докладе. Потому что, как я понимаю, из чего-чего, а из спам-хауса не будет.
Спам-хауса? Почему? Нет. Вот, спам-хауса, которая РДБЛ, что ли?
Да, который...
А как же?
Если день выросший РДБЛ, вы ему
платите. А как же? Нет, деньги платим.
А как вы МДС пользуетесь словом спам-хаус, не платите деньги?
А он же, у него бесплатно есть, ну, часть.
У него бесплатно, если у тебя не больше, там 3000 обращений.
Так это же наши пользователи этим пользуются, во-первых. Во-вторых, у нас мы пользуемся, вот сам продукт, он использует неограниченное количество DNS-блэк-листов, во-первых. Во-вторых, каждому этому блэк-листу ты можешь приписать свой собственный вес.
Так не хотите ли вы сказать, что на самом деле у вас большая часть работы делается все-таки спам-хаусом?
Нет. Всех. Почему? Нет.
Как почему? Потому что у меня, например, пока я его поставил в конец, боялся 3000 обращений к спам-хаусу, он один делал эти 90% денег. Так, это спам-хаус.
В апреле очень сильно хорошо с этими блэк-листами лажанул.
Ну да, 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 что-то было такое.
Так и на сайте вы взвешиваете, вы отвечаете, потому что 30%. Это же известная тема.
Нет, но РДБЛ, они вообще работают иногда очень интересно. Они иногда, например, начинают политические игры с некоторыми провайдерами. Да. Они иногда банят весь интернет.
Это как минимум 30%
вот.
Программы. Но, ребят, тогда ты понимаешь, в чем дело? Тогда мы вообще говорим не о том. Мы говорим не о том, как организовывать эффективную фильтрацию по подключению. Да, эффективную фильтрацию по городу нам организуют спам-хаус. Мы говорим о том, как обходить закидоны спам-хаус. Да, нет, это абсолютно другое.
Это другая тема.
Ну, понимаешь, кто же, смотри.
То, о чем ну давай.
Ну, у нас был и есть такой клиент, называется Билайн. У них реально много почты. У них через наш антиспам проходят все ММС. Вот. Там бороться со спамом трудно, потому что поток действительно большой, поток очень разный, и там нужно использовать массу подходов самых разных. Они и спам-хаус себе купили, они и наши услуги купили, да, они используют всякие диалапные фильтры. Там очень много всего используется. Ну и результаты на самом деле получаются хорошие. Вот. Когда мы говорим о масштабах маленького предприятия, о масштабах конторы 10 человек, здесь все намного проще. Здесь, ну, не нужно заморачиваться такими вот уж глобальными вещами. В конце концов, ну...
То есть, вообще говоря, да, когда мы говорим про конторы 10 человек...
Любое решение хорошее.
Плюс Firefox с Firefox работает просто в ура.
Да. Именно так. Именно поэтому и Владу никто особо не страдает продавать.
Да, я понимаю. Нет, ну окей.
Когда мы имеем дело с конторой, в которой там, допустим, 500 пользователей, уже у вас как раз вот то самое.
Да.
Допустим, там тоже есть двое. Такое все лучше, когда вы делаете сейчас на 2500. Там это называется система рейтинга, компания, которая купила Аэронкоды.
Да, да, конечно.
Вот.
Ты купила Аэронкод,
да.
Вот. Все переименовали?
А?
Не переименовали?
Нет, Аэронкод, он в торговой марке остался. Вот компания Аэронкод сейчас владеет компанией Аэронкод. Вот. И Аэронкод, он продает, собственно, услугу фактически блэк-листов, вот, в которой будет регистрироваться на локальный клиент,
Вот. Ну и как говорят люди, которые были в списке до появления Росгвардии, после его появления, это как бы очень хорошо работает. Я так понимаю, что при всем раскладе, там, при всех высоких мотивах, там, типа байс и всего остального, и наличие пачки самого наличия, 90% фармов все равно можно отличить.
Ну, у нас, смотри, у нас есть такая штука. У нас есть краулеры, которая бродит по интернету, основываясь на том, что они прочитали в спаме. Бродит по всем этим доменам, которые рекламируются в спаме. И эти домены запоминают, ссылки с этих доменов на домены тоже запоминают. Вообще анализируют содержимое, если там на самом сайте, ну если сайт явно спамерский, то есть там всего там одна страница рекламирует Циалис. Ну, вы понимаете, да, вот вы понимаете, о чем я. И вот у нас такой вот собственный блоклист, он является одной из частей базы.
Ну, смотри, вот ты говоришь по поводу анализа доменов. Опять же, я на RusTyCons когда был, я, собственно, слышал доклад этого самого, пусть придется показать вам доклад. И он рассказывал, что поскольку спам-рассылка проходит 15 минут, а домен рекламирует, регистрирует, новый домен рекламирует, регистрируется десятками сумм, то считать доменное имя тем термином, по которому спам будет,
не бессмысленно. Опыт показывает, что смысл есть.
Значит, смотри, потому что спамеры, если домены регистрируют десятки,
да.
Спамная ссылка, если она отвечает на актуальность, нет, не выявляется. В тот момент, когда ты этот домен обзываешь
под быстрой рассылкой, очевидно, надо покупать новый, да? Потому что все, ты заляпал с подлогом.
Ну, им дешевле.
Есть еще телефонные адреса. Ила, есть еще телефонные адреса. Телефоны, да, есть и адреса. Ты же заходишь на сайт, да? Тебе нужно с этим человеком, который у тебя будет, тебе просто продаст сам Циалис.
Да, я понимаю.
Ты с ним должен связаться физически. И вот это его уязвимое место. Потому что у него есть телефон, у него есть адрес, у него есть имейл.
Он рассказывал, собственно, они решили купить рядом. Вот. Ну, чтобы отследить всю цепочку.
Да.
Вот. Они, значит, связались с этими людьми. Все, послали им имейл. Я не оставил заказ в форме на сайте, я уже не помню. Вот. Им действительно быстро и аккуратно с ним связались по имейлу, вот. Они написали «да», вот какой заказ вы хотите, там, он говорит, что было все очень профессионально, действительно, люди любят свою работу. Вот. А они оставили заказ на какие-то там деньги, платили кредитной картой. Эту кредитную карту они поставили в мониторинг-лист. Эта кредитная карта никогда не была ни одной судовой транзакции. До конца срока уже. Никогда не было. Они были очень-очень честны.
Ну ты знаешь, что получили они в итоге?
Да. Значит, в итоге, что произошло дальше? Они очень быстро, очень качественно получили посылку с голубыми таблетками.
Да.
А на голубых таблетках уже изнутри посылки нигде не было слова «Виагра». Нигде.
Это уж не «Виагра», это
нет. Да, они сдали это на химический анализ. Это были витамины какие-то там и голубой краситель.
Да.
Класс. Вот. Но, как бы, эффект плацебо, видимо, он все-таки...
Ну, им помогло.
Они начали выяснять, откуда пришла посылка. Кстати, сказать еще. Посылка пришла откуда-то из Индии. Они поехали в это место, в этот Бангалор.
Ну, как
компания Cisco большая
сила, значит, вместе посылку и стандарт получил.
Вот. А они поехали в Бангалор.
Они поехали в Бангалор.
Они поехали в Бангалор.
Ничего, и ничего.
И в концов они там не нашли, да, потому что это было послано из какое-то общежитие, где проживают какие-то бангалорские иммигранты. И на этом все кончилось. Но, что было интересно, после этого им прислали партнерку, то есть им прислали ссылку на партнерку, если они будут дальше рекламировать этот спам, ну, в смысле, эту Виагру, то они будут 100% от этой продажи. И как бы, как вот считают люди в РНТВ, я не знаю, есть у вас какой-то эксперт или нет, а они считают, что партнерка дает очень большую долю задач. Очень большую долю спама. Люди реально к нам заинтересованы в продвижении РНТВ.
По-моему, это из этого ясно, что здесь очень достаточно сетевая охраняется, что это не один человек. И
вопрос. Давайте вернемся к утверждению Володи, что тем не менее данные имена не являются значимым признаком спама.
Да.
Вы скажите, что вы являетесь?
Да.
А насколько справедливое утверждение, что дата регистрации домена очень близка к дате начала хранящей рассылки?
Нет. Они могут зарегистрировать пачками и потом
регистрировать через запас. Я ходил на форумы каких-то
домиков,
видел там объявление, про там поймали купку домена, зарегистрированные до...
Да.
О! Помнишь эту историю про Медведева?
Да, Медведев, да.
Это этот зарегистрировал.
А кто?
Денис как-то. Да.
Ну, все поняли.
Известный российский рынок. Дальше что делать? Так вот, все-таки вернемся.
Я сказал домен.
Продал. Есть хорошо. Хороший домен. Еще раз. Я помню, что Володя утверждал, что эта вещь полностью бессмысленная, а вы утверждали обратно. Да, почему?
Я утверждаю обратно, потому что я могу посмотреть на статистику.
Ничего,
20%. Нет, я могу. Я про вот эти вот траулеры, которые собирают домены, 20%.
20% позволяет отсечь до 20%
стало. Это немного, но и не мало. Нормально.
А скажите,
база постоянных терминов 20%, база временных терминов 20%. По заголовкам, в общем, все примерно вот так.
То есть это большой достаточно
кусок. Сделано у меня примерно так же сцену.
Хорошо. А если я вот хочу продавать Виагру, я зарегистрировал домен, сделал рассылку, что зайдите на этот сайт, купите Виагру, то через день я могу об этом домене забыть?
А там как делается? Там на домене делается редиректор, там домен какой-нибудь там случайный набор символов, делается редиректор уже на другой сайт.
Ну, то есть о домене я забываю, правильно?
Ну, в принципе, да.
Домен,
он
такой, через 10 минут, все письма с этим доменом.
О домене можно забыть, об IP можно забыть. Если я все-таки подумаю.
Да.
Но IP будет, там прокс какой-то будет обязательно, да. Причем, может быть, на полу, на машине.
Да.
На полу мы на это время. Конкурент.
Конечно.
Вот прокси на полу вряд ли.
Ну, опять же, здесь за что купил, за что продаю,
кто заходит,
скажи.
Про все, как работает
Стамбург
и Павлович.
Вот туда
иди. Да, расскажи.
Слушайте, вот прежде чем... Хотя нет, можно сначала послушать. Давай.
Вот, ну, расскажу, у нас такая ситуация. Это на одной из наших подразделений компании.
Какой?
Компания, финансовая компания «Метрополь».
Ага.
Одна из них. Вот, в разделении сформировано Сарики. Есть такая чудесная Сарики. Сарики это вот МАО, она называлась, эта версия. Значит, привезли ее.
Что это такое?
Сарики это вирус.
Ужасно.
Сейчас расскажу, что это.
Да, понятно.
Значит, Сарики у нас появилась таким образом, что, значит, приехал какой-то консультант с обновлением, консультанты или гаранты, или какой-то там базы. Девочку посадили за компьютер, база обновляется под админскими правами. Только под админскими правами. Воткнули съемный диск, запустили инсталлятор, обновление, все.
И он уже был.
Через... А?
Он
да,
уже
инсталлятор был уже заражен. Через 2 часа сеть легла. Физически легла. Объясняю, что это фишка. Что с тобой сайт представляет? Сайт представляет собой набор троянов и kernel mod драйвер, который садится на ring 0.
Винда.
То есть мы говорим, что такая винда, да, то есть это примерно 80 машин, которые были заражены. Вот. Что происходит? Это гадость. Она внедряется в систему, внедряется в ринг-ноль, инсталлирует себя как драйвер системный. То есть неважно даже там админские права, не админские права, уже по барабану. Вот. Она инсталлирует себя в систему, она инсталлирует себя в резервер.
это фишка такая, что, значит, она не стоит в ее, как бинарный код. То есть ты
а зачем?
Я подъясню. Значит, в винде есть закрытые системные вызовы, перечислим мы, когда винда физически ищет все указатели места в реестре.
Ага.
Вот. Таким образом, как бы, смотрите, что получилось? Да. То есть прямо эта штука, она
выявляет... Файл реестра, она его запускает, да?
А?
Она из файла
реестра. То есть ты можешь грохнуть все файлы, но если у тебя есть реестр, ты заходишь по пользователю, то у тебя автоматически эта система, она автоматически восстанавливает.
Разворачивается.
Она автоматически в реестр разворачивает тебе обратно.
Поскольку это у тебя в обычной ситуации, может быть, фиксируется. Он еще и восстановится, сколько
становится.
Да, на другую машину. И да, он пойдет за тобой. И все, это и никакого вставления этого диска в
автомобиле. Отказу дальше. Да, диска никакого не надо. Что делать она дальше? Значит, она внедряется в систему. После того, как внедрилась, она убивает системный процесс. Например, там какой-то там SVC-хост, который отвечает за сеть. Или LSAS. Говорит, что ребята, тут у меня крэш, я типа падаю, система падает, перезагружает. Первое, что она инфицирует, это точки КМД, это скуп клавиатуры на горячей клавише. И CTF-моно переключал клавиатуру на стол. То есть то, что висит в памяти. Это работает под всеми пользователями, это вызывается на всех, ну, где можно, где нельзя.
Ну, это везде работает, да. И главное, все, понимаю, антивирусы
платили хорошо, все, мы
слышали,
они не возражают.
Она сейчас антивирус Касперского, например, глушит.
Да, дальше что происходит? Она перезагружается.
Модуль ядра вообще может делать.
Блокирует все вызовы в памяти, прячется под ядром таким образом, что ее вообще никто не видит.
То есть ее как бы
в принципе нет системной таблицы, но ты ее не видишь. Да есть пустые планки памяти, которые вроде как активированы, но ты доступ к ним не получаешь. По другому аккаунту, по системе, по одному пробам вообще. Все начинается, дальше начинается самое интересное. Это сравнение. Начинает сюда это вытягивать трояны из этой машины.
Всех разных, отовсюду.
Трояны это троян-дроперы, которые занимаются рассылкой почты, трояны бэкдур, трояны, которые открывают доступ к системным ресурсам машины, прокси, все, что есть. Ну, все, что можно, все машина собирает.
А сколько она
весит? Ну, сейчас мы уже.
Сколько она весит?
У себя антивирус так модифицирован, чтобы не
вышибал. Сейчас,
это последний седьмой
уже готов.
Нет, это база. База последняя, это уже
делается. Да, но продолжите, что про бунет есть вопрос.
Вот. Что дальше происходит? Она собирает у тебя всех вирусы. У нее есть внутри список программ, которые она лочит. То есть, если ты в интернет-форе набираешь www.avp.ru или Касперский, ты там никогда не попадешь. Если ты открываешь окно, в котором, например, написано Касперский или АВП, или Доктор Веб, или АВЗ даже, антивирус Зайцева, у тебя тут же окно схлопывается. Причем это дело, я говорю, это на уровне ядра работает, то есть ты ничего сделать не можешь физически. Вот. Ты можешь удалить ее из системы. То есть ты вроде как, она причем инсталируется как IP-драйвер-фильтр. То есть IP-драйвер, да. То есть говоришь, что якобы она вешается на стек, перехватывает много чего. Ты убираешь как бы это вешалку на стек, оно у тебя все равно, при запуске все равно работает, потому что оно разворачивается. Вот. Что дальше? Когда она набросала дропи, ну, как бы троян в тело машины, она эти трояны последовательно запускает. Все, да. И сидит, ждет. Ты, значит, сидишь за машиной, смотришь, о, у тебя какие-то процессы. Прибиваешь процессы, через буквально там 10 секунд у тебя эти процессы выкачиваются заново и поднимаются
заново. Она их не хайдит, да?
А? Она их не хайдит. Они просто зависят от процесса.
Могла бы и похайдить.
Нет,
а смысл, если она их все равно? Здесь баланс.
Она еще в PSMB
ходит. Сейчас я еще расскажу. Что дальше было?
Значит, она съемные носители распространяются?
А съемные нет, но у нее хитрая вещь. Она скрывает, значит, у нее внутри есть модуль, который ворует полностью систему информации о твоей машине. Текущий скриншот, текущий все системные пароли, которые у тебя есть, все хэши разворачивают. И при помощи встроенного веб-сервера, который загружается одного из троян,
78 кило.
78 кило. Соответственно, ботнет. Троян, который отвечает за посылку почты. Поднимается до основного сервера. И с четырех серверов из сети собирают основное тело. Причем тело собирается из картинки GIF, GPS, там, тролли-вали, телекили. То есть оно сваливается в одну кучу, собирается в экзешник и запускается.
Искусственный разум.
Как
называется еще раз?
Чесалица.
Вот это. Дальше происходит следующее. Она цепляется, значит, она внедряется в сеть P2P, которая в основном на 99% состоит из ADSL-ных сетей. Ну, то есть из таких же машин, которые есть. То есть она дергается к основному серверу, получает с него карту и начинает как бы со всеми серверами, то есть он как типичный сервер определяет и начинает...
По UDP шифрованное?
Да, UDP шифрованное делает.
А что там?
Я не знаю, да. Что, я пытался протокол рассказать, но не смог. То есть там по UDP она собирает машину, взаимодействует получит на себя список, но перед запуском самого Трояна, который отсылает почту, происходит следующая фишка. Это гадость. Проверяет себя в блэк-листах. Она дергается на сайт, смотрит айпишник, с которого она вышла, проверяет 25-й порт на выход, и после этого она проверяет все DNSBL по списку, которые есть у нее в списке. Ну там спам-хаус, спам-код, спам-инжап.
Это про спам-хаус.
Вот. Она смотрит, если ответ пришел с сервера, что он заблокирован, она как бы останавливается и переходит в режим работы через сервера АОЛа, Mail.ru и всего остального. То есть у нее есть два режима. Если у нее закрыто, как бы, она четко понимает, что она директно отправлять не может никуда, она переходит, у нее она резолвит именно АОЛ, Рамблер, Mail.ru там, и всего остального, Yahoo, и начинает через них пакетно, опять же, собирая в P2P все данные, она пакетно начинает как бы рассылать письма. Вот. Штука жестокая. Я ее просто неделю поднял назад. Вот. А она, собака, сейчас... проблема в том, что как раз вот, о чем говорили, регистрированные домены с случайными именами, они месяц пожили, и ботнет упал, да. То есть ботнет фактически упал. Он сейчас не валиден. Но все проблемы, они все работают, извините. Вот. Что дальше начинается? Когда, значит, с почтой она разобралась, все красиво, либо ждет. То есть она постоянно проверяет информацию, если пришла, пытается послать. Если порт зарезан, она ничего не предпринимает. То есть если она видит, что 25 порт на выезд закрыт, она просто сидит и ждет, когда может быть что-то откроет. Ну, дальше. Второй троян, который она отправляет, это прокся. Прокся служит для обмана и для регистрации аккаунтов на Гугле для капчи. Для входа
капчи.
Она не собирает капчи.
Она ее проходит.
Она ее проходит, но проходит через того пользователя, то есть она делает прокси-запрос через эту машину, вызывает капчу, и пользователю, который, ну то есть показывает ту капчу, которую нужно.
О, жесть как!
Реально, это еще один дрессированных обезьян для входа
капчи.
Реально она так капчу, то есть она проксирует эту силу и как бы капчу. Ну, например, я захожу на сайт, да, мне говорят, капчу введи, это капчу с Google, например, там с Gmail, на самом деле.
А если на сайте капчу
закончить, я бы ее логин и пароль. Она умная, она еще туда добавляет капчу.
Я видел, что раньше там капчу.
Значит, ты
периодически, как бы, если машина, не дай бог, стоит голой задницей в интернет, стоит примерно через 10-15 минут после запроса информации с паролями на эту машину по RPC начинает долбаться. Причем четко в админский, в IPC-шную админскую шару с предложением, ну, с попыткой что-то дозволить. Потому что я как бы сделал... Я сделал, у меня как бы русский программ, администратор, считал его в гости. Народ полчаса долбался, лезет, ему не пускают. Нет, не бот, люди. Да, он лезет, его не пускают, он еще раз дергает пароли. Опять там 5 минут проходит, он опять лезет, он опять не пускает, уже в другую шару. И он еще раз пароли дергает. Ну, то есть, вроде как, непонятно. Вот. Дальше...
Потом он плюнул, видимо.
Да, потом они плюнули, ну, я машину просто потом выбил. Вот, и не заело, как бы, вот. Дальше Сталица что делает? Она дергает NMB и смотрит, кто мастер-браузер в сети. Получает список машин, так как ты работаешь под администраторским аккаунтом, вся эта сеть разливается по сетке, по очереди. На каждую машину. Раз, два, три, четыре, пять. После с каждой машины благополучно теряется процессор, приводит к перезагрузке.
И поехал по новой.
И у тебя вся сеть, это большая сеть ботов. Делай, что хочешь, так же, крути, так хочешь.
Да. Эта история была очень страшная и ужасная. Да.
Мы на самом деле хотим обратиться к базовому, то что все-таки домены, вот, на которые перенаправляются спанчики, которые решили спам посмотреть, что там спам, они все-таки, вероятно, на нормальных были, ну как на нормальных, на, как это, непритязательных хостингах, но они, вероятно, все-таки нет.
Отказывают. Есть такой человек. Он, кстати, я не помню, за ДНГУ заканчивается, или еще Дениска Бетуков. Значит, примерно лет 5 назад они с друзьями сделали систему обмана поисковых систем. Типа Гугла, Рамблера, мы там, Яндекс и всех остальных. Что было сделано? И определенно были наники. Они зарегистрировали примерно 1000 доменов. Они написали бота, который сгенерил порядка 100 тысяч сайтов перекрестных с этих доменов. В итоге у тебя на какие-нибудь там на заявку Форекс ты набираешь и попадаешь в этот список сетей. То есть на самом деле как бы домены жили очень короткое время. Вот, но все списки вот этих перекрестных доменов, они позволяли манипулировать.
Они получали рынки, да, понятно.
Да, они
сейчас у того же Гугла там еще есть такая вещь, как возраст, ссылки, то есть там Я просто хотел бы вернуться к еще более, так сказать, относящимся к теме разговора темы. Может быть, уже пора заканчивать.
Тема вот такая. Смотрите-ка. Вот эти самые блокнеты. Почему же все-таки работают старые методы? Да? Почему работает контент-анализ, я понимаю. Так сказать, спам, он и есть спам, так сказать, из него можно вычленять
сканерами,
да? Почему работает черная списка? Почему работает спамхаус?
Ну, потому что спамхаус,
который вот она вот.
Спамхаус работает, потому что он блокирует DSL-ные пулы. Весь DSL заблокирован. Конечно. Весь DSL все сразу же. Можно с спамхаус не обращаться, а просто DSL. А они же публикуются.
Это у кого как?
А нет, если есть АЭС, обычно публикуется сколько DSL. Кстати, про спамхаус. Могу сказать, почему спамхаус на спамхаус? Не надо пользоваться.
Не надо. Почему?
Потому что для того, чтобы внести адрес валидный в голый список.
А, надо заплатить деньги.
Ну, во-первых, надо платить деньги, а во-вторых, подписывать бутом около своего почтового сервера. Это раз.
Белый список.
Да.
Белый
список. Может, за деньги?
Да, белый список вообще за деньги.
А, то есть это такой шантаж.
Да.
Значит, мне не было.
Заплати нам деньги, ребят, иначе мы внесем тебе.
Нет, в... нет. Мой, ты уже черный список спрашиваешь?
Так не делаю. Вот.
Что так делать? Спанхаус так не делает. Вообще это очень такая. Хорошая политика.
То есть, значит, спамхаусы был единственным еще в данной поры список, который делится за деньги, не делится за деньги, а сводится за деньги, который я в принципе сказал. Все остальные так похоже делают. Так или иначе, но вот. То есть там можно было туда посадить своего товарища, да, на вот. Вопрос такой, а может быть имеет смысл
как-то бороться с ботнетами, не, так сказать, рыжским методом, да, там, уничтожать этих ботов, уничтожать...
Да, давайте напишем более надежный виндекс.
Да.
Спасибо. Давайте а как-то вот более-менее полуавтоматически.
Ну видишь, как?
Не знаю.
Я могу сказать, у меня нету спам, как бы, спамовых систем вообще, кроме самодельных.
А, это отдельные.
Никаких таскетки, никаких тамбербергов, а у нас там...
Ну, то есть, у тебя балакурка стоит.
А?
У тебя балакурка стоит.
По борьбе с ботами есть некая инициатива рассылать механизмы БГП в блоклисты по IP. И, ну, так, это было приближение, то есть там не обязательно по IP, но, в общем, вот так и так.
Нет, я считал...
Нет, а с чем вы хотите бороться, я не понимаю.
Чем ты хочешь бороться? Значит, смотрите, да, я читал на том же, не помню, день,
на том же, не помню, да,
что люди проводили эксперимент, они просто модифицировали самые, как его звать?
Троян?
Троян, который. Да. На то, чтобы он просто там поменяли адрес.
Мы так делать не можем. Мы так делать не можем.
Это неэтично. Это такое, в общем,
это неэтично.
Эксперимент на людях.
Белые черви, да.
Да,
но это неэтично, и это тем пользоваться нельзя, в продакшн не выпускаются.
Да, я понимаю. Они просто посмотрели, насколько это вот объективный инструмент, да, как при этом глохнет цель, глохнет ли она, да, глохнет от того, что одни и другие вытесняют, хрен. Вот. Вопрос такой.
Они сильнее, они используют, что на самом деле вот те самые плохие ребята, они друг у друга ботнеты уводят, они пытаются идентифицировать.
Это понятно. Вопрос такой. В принципе, значит, это совсем сторонняя реальность. Вот в этом можно как-то вот поучаствовать.
Да? Что ты хочешь?
Я хочу, чтобы они были не
эффективны. Закрытие 25-го порта на выход противоречит юридическому договору, который ты заключаешь с правочным.
25-го на выход?
Да.
Это чтобы не,
на вход закрыть.
Юридический договор составить вполне можно, что 25-го там не будет. Нет. Это противоречит тому, что народ не должен начнет голосовать ногами.
Нет, погодите. Я имею в виду, конечно,
да, это раз, да? Это бесполезно, потому что спам-то идет он из Китая и Панамы.
Ну, например, у нас в Лондоне есть наш офис, да, решение о правах. Там написано в договоре, чисто юридически написано, что мышь обязуемся 25-го порта ничего не посылать. После этого, как бы, применены санкции. Соответственно, мы как-то вроде как обязуемся, да, но у меня изначально было построено так, что у меня на айтишнике, который был, стоял в НЭТ, да, у меня на нем крутился релей. Вот. Но так как время прошло, провайдер поменялся, был получен почтовый релей. Из DSL-ного пула попал список блокированных, соответственно, почта у них будет получена.
Значит так, я в порядке бреда, да? Просто я думаю над этим вопросом как. Вот смотрите, раньше были спамеры, которые сидели на айтишниках. Через некоторое время придумали, что эти айтишники можно будет листить.
Угу.
Теперь спамеры сидят не на айтишниках, а на конкретных технологиях. У них, между прочим, есть некий паттерн поведения, да, паттерн работы. Почему бы не выпустить не будет? Понятно, на уровне входного фильтра. Вот смотри,
почему?
Есть всем фильтр, который умеет такие вещи делать. Другое дело, что они все достаточно примитивны, потому что никто не думал, что с этим можно бороться так.
Проблема то, что паттерн поведения у него на всю сеть. Входной фильтр у тебя всего там на твоих двух айпишников.
Наоборот. Кто-то составляет, да? Их составляют с целью, чтобы другие люди там вложили или там что-то придет в восточке, да? Это значит, что такой же примерно механизм можно применить и к шаблону поведения. У того же Смарта, да, ровно такая же картина.
Тут две проблемы. Одна заключается в том, что у конкретной конторы все равно, у нее там 100 адресов, у нее 1000 адресов, в интернете их десятки, сотни миллионов. Вот, соответственно, выборка будет мизерной, и шансов, что кто-то попадет
когда-то оно попадет. Если это начнет расти и множиться, когда-то попадет, тогда будет эффект толпы.
Если это начнет расти и множиться, сразу возникает проблема доверия к людям, которым ты ничего не платил, которые просто
берут и подключают. Нет, это все решается, где же там, фомхаус решается.
Речь идет о блокировании соединений вместо блэк-листов собственных
средства на память?
Нет, нет, смотри, ты еще раз.
Да? Речь идет о поиске спаймеров по некоторым паттернам вот этих ботнетов и всего другого.
Поиска кого спаймеров? Нет, кого вы называете спаймером?
Мы кого мы ищем?
Потому что директ, всегда идет директ Run Connection, поэтому паттерна нет.
У тебя есть твой почтовый сервер, к нему кто-то коннект. Ну, по 25-му паттерну. Где есть паттерн?
Есть.
Он прекрасный. Ой, ты господи, вот это как раз с тобой
долго. Вот это вот я на фастбрейле своем и сделал. То есть...
Ага, это ваш.
Да.
Понятно.
А что?
А у меня спланет телефон. Вот. Да-да.
Нет, был на самом деле...
Ладно-ладно, значит, про паттерн.
Чего?
Про паттерн.
Про паттерн. Паттернов как таковых нет. Есть... Можно анализировать заголовки. В заголовках, конечно, есть определенные маски, которые спамеры используют. Я несколько раз уже получал себе в ящик ровно те маски, через которые генерируется письмо спамерское.
А, не, ну это да.
Нет, нет, оно иногда пролетает.
Я про другое, да? Вопрос, я сейчас говорю не про...
Извини, пожалуйста. Это же, насколько я понимаю, можно в момент SMTP-сессии отследить сложно.
Конечно.
Анализ на присутствие этих масок. Ведь фактически, чтобы прогнать через спам-фильтр, письмо должно быть принято.
Для этого давным-давно есть.
Я, скажем так, не знаю, что такое мильтр.
Мильтр
это...
Мильтр
это проверочный механизм, который позволяет определять блоки письма и анализировать их.
До получения.
Ясно. Я просто привык работать на уровне правил SMTP Restriction, потом встроенный фильтр средствами постфикса. А потом уже принятое письмо прогоняю через спам-фильтр.
Мильтр это та вещь, которая позволяет прогнать письмо через спам-фильтр, не получая его.
Слышишь, не получает. Ты получил 95% письма.
Да. Момент изменения до получения. Вот. До того, как я скажу, ты сейчас окей. Я прямо решение.
Ну прямо. Все это волевое.
У Мильтра есть
несколько уровней. Да, да, да. В любой момент я могу сказать.
Да.
Я могу сказать ответ, что я не хочу это письмо принимать в любой момент.
После чего. Влад, я тебе могу сказать статистику. Ты скажешь нет после заголовка примерно на 25-30% писем.
Ты сам говоришь, что 20% очень хороший выход.
Очень хороший, но все равно. То есть,
ну, разумеется,
нет,
серебряной пули,
Андрей. Ну да, но просто если мы хотим там улучшить вот 90... Ну, как с машины там разогнаться.
7 до 99. Я понимаю, что на это очень разным бывает. Вот это был факт моего первого замечания. Вот ваше выступление немножко не равно, то есть вот те задачи, которые вы решаете, немножко не равно тем задачам, которые большинство здесь присутствующих решает. Вот так уж получилось.
Ну,
да?
Наверное, да.
Да. Значит, чего я еще раз хотел сказать. Смотрите. Мы сейчас не можем пользоваться блок-листами, потому что, а, они очень коротко живущие сами элементы, б, они, то есть, каких бесконечно много. Да? То есть, мы не успеваем получать от них информацию, как они уже
прозрачивают.
Мне кажется, Погоди. Зато у нас есть другие сущности, которых существенно меньше, просто вот на порядке меньше, и которые живут как сущности существенно дольше.
Например?
Это сами, само ПО, которое занимается рассылкой.
Но антивирусы
наборятся. У этого ПО, скорее всего, существует способ его идентифицировать.
Существует антивирус,
это делает. Но он проявляется рамках антипистей. Почему? Не то, что я сказал. Извини, нет.
Женя сказал.
Значит, не то, чтобы этому не видели, но нет. Да? Никому, так сказать, очень старый метод, да, вставляется между этими самыми, в SMTP, между...
Когда отправителем получателя, дополнительно вести...
Нет. В самой сессии между ответом... между заголовком ответом у него задержка.
Ну, значит, старый не работает. Уже не работает.
Я знаю, что он уже не работает.
Я знаю, что он уже не работает.
Но это все вещи, ну, которые такие самоляпные, на колено. Да? Вот как устроено статистика? У него большая пачка. Вот эта пачка вычисляет статистику. Да. А надо вычислить не статистику, надо вычислить опять готов.
Ты говоришь о том, ты постулируешь. Ты
Нет.
Да.
Нет.
Ребята, а про какую задержку? Вот я...
Это уже не работает.
Нет, это
уже
нет, а вообще... О чем было речь?
Потому что они некоторые раньше программы СМТ Мобима, они буквально тебе сразу все болят в
сессии.
И адреса, и даты, не дожидаясь ответа.
Еще раз, да? Существует
а какой вопрос?
Много. Очень много.
Не хотел бы это письма.
Нормальный. Еще раз, существует очень много таких вот мелочей, что
Может быть,
довольно простая.
Да. А я тебе говорю о том, что внутри одной СМТП-сессии такие признаки, как то, я не знаю, там какой-нибудь генерация, начинает с генерации ISM, да, или начинает с генерации фрагмента ID в IT, и заканчивая реакцией на задержки, везде бывает все. Вот нет, вот эти проявления, которые будут для конкретного софта выделяющимися, они их количество, как мне кажется, тяжелающе мало. Во всяком случае, мы не видим,
Ты говоришь о том, что мы по
такому
связующей СМТП-сессии, вместо признаков,
да? Да, ты говоришь, что давайте мы сделаем сигнатурный анализ.
Пойдем в сигнатуру,
ведем метры, будет, нечистая сигнатура.
Вот
так пишут, мечтать звание.
Нет, что ты делал? Разрешите процедурный вопрос.
Поэтому без проблем зируется.
Я помню, по теме сегодняшней встречи,
Я об этом говорил первый раз.
Меня интересует опыт применения ловушек на собственных серверах вот в реальном времени. Я столкнулся с той проблемой, что...
На них живые люди пишут, сволочи.
Нет, что ловушки неэффективны против официальных серверов почтовых. То есть если спамер начинает ломиться через сервер-провайдера, вот как вы описали, то вслед за этим он будет кликаться сервер-провайдер.
А, ну понятно.
Рассказываю, как это обойти. Вот. На самом деле, как бы, из чего строился FastBL? Вначале FastBL строился на то, чтобы убрать грид-пауз и убрать проблем верных рассылок.
А можно коротко, что такое FastBL?
Ну, как бы это такой чисто домашний проект, да, написанный на перле, который в свою очередь помогал бороться сначала с внешними блоклистами, со спамером, да, а потом перерос в свой проект, который без внешних блоклистов работает. Вот. Значит, фишка в чем?
Значит, FastBL.
Это
сервис или это продукт?
Это сервис, который представляет собой DNS-сервер, который обеспечивает, DNS-сервер у него является протокольным. То есть для разграничения нагрузки, например, у вас там 2-3 сервера, 4 сервера, то есть вы можете масштабироваться.
Короче, это продукт. Сервис он для вас является. Вот, когда вы устанавливаете этот продукт, он для вас будет являться сервером.
Для меня.
Это продукт.
Это продукт.
То есть он никого снаружи не использует.
Он снаружи не использует, он сам является динамическим DNS-BL-списком.
Именно динамическим.
Он именно динамический. То есть вся фишка в том, что он работает каким образом? Он идентифицирует входящую сессию. То есть пришел коннект на в базе используется SendMail, да, с обычным набором DNS-BL-списков. Плюс ПУ, которые работают, то есть нужны правила, которые работают в протоколе. Что происходит? Приходит сессия, есть имя хоста, IP хоста, на коннект пришло. Смотрим, в имени хоста присутствует DSL-ная составляющая, IP-адрес и так далее. Смотрим, если есть разрешение, либо пропускаем, либо не пропускаем, либо реджектим сразу. Вот. Следующая ситуация. Дается хело.
Давайте мы на эту тему.
Да, кстати, это было интересно.
Я все-таки хочу ответ на вопрос, который, собственно, уже практически получил, что боты как таковые, как ПО, переписываются там даже не через два дня, а через часы.
Паттерны на самом деле есть. Их мало, но они есть, их можно анализировать. Значит, один из паттернов, который принадлежит боту, это вертикальная палка. Пайп в имени. Это бот. 100%.
Значит, пайки.
Пайки вы не пользуетесь. Ну, это боты, просто...
Это культура такая.
Это, да. Вот. Во-вторых, паттерн. Это наличие 3D, сейчас скажу. Короче, скобка боковая. То есть, ну, там 16-ричный код 3D, равно 3D, да?
Ага.
Вот. Когда боты анализируют контекст, они равно убирают, получается 3D и им пользователя. Угу. Это тоже бот однозначно. Потом имя отправителя и домен MSG-ID совпадающий,
да, это бот. Да, да. Особенно если там имя такое.
Да, имя такое, ну, хитрое.
И какой же точно, да,
домен. Вот. MSG-ID совпадающий. Второй, значит, MSG-ID довольно много... ну, то есть есть
генерация. Это не просто идиоты, надо
добавить. Да, 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 да. Это немножко другое. Это добавляет.
Это как раз другое. Нет, это другое. Ну, это другое. Ну, это другое. Тогда он остался.
Да.
Через какое-то время не надо.
Можно, ребята, поняли. Я думаю, что они...
Короче, да, это не то, да. Я как раз...
Ты говоришь, что универсальный.
Я говорю про измерялки, да. Которые, видимо, нет, если мы считаем, что они действительно там через 2 часа будет новое ПО, именно новое, да, с новыми людьми.
Так, это значит, это не только вертикальная черта, а еще и обратная косая кавычка одинарная.
Так, братцы, у меня есть предложение. Значит, вечереет.
Да, кстати.
Здесь очень неплохо. Вот. Но некоторым надо, да, которые за это не дадут. У меня есть идея продолжить эту тему, например, рассказом про Fastway.
Давайте сначала. Да, скажите, коллеги, кто узнал это место из...
Вот это вот место,
ну, вот это место, да, из ЖЖ. Одинчик. Кто узнал это место? Кто это место узнал